Неделя началась с обсуждения празднования Дня работника органов безопасности, или попросту Дня чекиста. С каждым годом этот памятный день на государственном уровне отмечают все помпезнее, при том, что многих не без оснований коробит, что в календаре страны вообще есть такой праздник. Твиттер Иосиф Сталин.
Праздновать День чекиста так же абсурдно, как если бы родственники жертв Чикатило ежегодно отмечали бы день его рождения, восхваляя маньяка.
Михаил Богомолов.
Мне всегда было интересно, спецслужбы Германии, к примеру, празднуют День гестаповца?
Лев Рубинштейн.
С прошедшим днем стукача и вертухая вас, дорогие сограждане.
Татьяна Нарбут-Кондратьева.
В подвале Херсонского ЧК кровь стояла на несколько сантиметров. Профессиональный праздник политической полиции, устроивший большой террор, праздник палачей, лично расстрелявших десятки тысяч и спокойно доживших до пенсии, похороненных на престижных кладбищах. Праздник их детей и внуков, эффективных менеджеров, талантливых журналистов, госчиновников. Вопрос «За что нам все это?» неуместен сегодня. Все ответы там, в подвале. Праздник установлен приказом президента Ельцина в 1995 году.
В честь профессионального праздника по телевидению показали концерт, на котором присутствовал и Путин. Елена Рыковцева.
«Отстой года. Концерт ко дню работника госбезопасности». Ведущие товарищ Малахов и товарищ Стриженова. В зале товарищи Путин, Бортников, Патрушев. В концерте заняты лучшая исполнительница десятилетия, неповторимая и любимая, про Валерию. С нами артист, чьи патриотические песни знает, любит и поет страна все последние четверть века, про Расторгуева. А также Розенбаум с казаками, молодые, но уже старые люди с песней «Широка страна моя родная», а еще сводный ансамбль ветеранов российской эстрады и победителей шоу «Голос», которые в этот концерт были призваны на роль живой крови, которая немедленно свернулась на финальной песне с кошмарным набором слов. Многообразие вековых традиций, многоголосие разных языков, им удается в хор единый слиться и славить наш российский общий кров.
Празднующие, впрочем, нашлись и в соцсетях, пишет Дмитрий Аграновский, он по профессии адвокат.
«Поздравляю всех моих товарищей с Днем чекиста. Без сомнения, после революции я бы работал именно там, во Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и бандитизмом. Что может быть благороднее, защищать покой страны и ее граждан от бандитов? Если бы был жив СССР, я бы работал в КГБ, хотя в каком-то смысле и работаю в КГБ СССР. С праздником, товарищи!»
Другие, впрочем, отмечают памятный день иначе. Сергей Пархоменко.
«Мне кажется, наше движение «Последний адрес» очень неплохо отметило День чекиста. 16 мемориальных знаков в Москве по 3 адресам, 7 мемориальных знаков в Петербурге по 6 адресам и еще один знак в Первомайске под Саровым в Нижегородской области. Пусть люди ходят мимо, читают имена и даты на табличках и думают, наконец, уже пусть думают».
На Лубянке 7 активистов провели акцию «С днем чекиста, ублюдки», развернув транспарант с требованием освободить политзаключенных. Все участники были немедленно задержаны, один из них приговорен к 15 суткам ареста. А спустя пару дней наследники чекистов пришли с обысками к активистам «Открытой России». Обыски прошли в их квартирах и в офисах организации в Москве и Петербурге. Логично было бы предположить, что обыски связаны с новым делом Ходорковского. Но вскоре выяснилось, что это не так. Из-под сукна извлечено все то же дело ЮКОСа 2003 года. Баронова.
Ищут по делу ЮКОСа, причем по УАО «Апатит» 2003 года. Реально. Что можно искать по 2003 году? И что можно найти?
Глеб Морев.
Обыски в «Открытой России» проходят по делу ЮКОСа 2003 года. Это главное дело эпохи. Когда-нибудь и Путина будут обыскивать. По нему же, видимо.
Глеб Павловский.
В «Открытой России» обыск по делу о попытке переворота 1917 года. Найденный партийный билет Ходорковского, гильза от выстрела «Аврора».
Есть, конечно, такой вопрос. Наталья Геворкян.
И как же они, интересно, вписывают нынешнюю «Открытую Россию» в дело 2003 года. Де-факто происходящее понятно. А вот де-юра-то как?
Но кого интересуют эти тонкости? Мало кто сомневается, что о деле 2003 года вспомнили в связи с событиями года 2015. Мария Баронова.
Единственный человек в «Открытой России», имевший отношение к ЮКОСу, это Михаил Борисович Ходорковский. И я с полной уверенностью могу заявить, что ни в одной обыскиваемой квартире его точно не было.
Тему особо опасных школьников, большинство сотрудников «Открытой России», у которых прошли обыски, молодые люди, которые никак не могли участвовать ни в приватизации «Апатита», ни в деятельности ЮКОСа, развивают многие комментаторы, включая самих сотрудников. Полина Немировская.
Ставь класс, если тоже в 13 лет воровал с Ходорковским нефть у ЮКОСа. Давайте посмотрим, сколько нас.
Твиттер Акселенс.
В «Открытой России», конечно, ценные свидетели по первому делу ЮКОСа. Половина его застали, когда ходили в детский сад и младшие классы.
Есть, конечно, и такой вопрос. Алексей Ковалев.
Вот интересно, а если сейчас, в 2015 году, при обыске обнаруживают не только свежие материалы экстремистской направленности, но и упущенные по недосмотру двумя предыдущими репрессивными режимами пожелтевший и истлевший экземпляр «Искры» и потрепанную стопку третьей копии хроники текущих событий? Как в таком случае поступать следователям? Игнорировать старый хлам или назначить строгие, но справедливые кумулятивные меры, наверстать упущенное коллегами из прошлого?
Наконец, все объяснил Владимир Маркин.
Следственный комитет проверяет законность приобретения акций ЮКОСа менеджерами, предъявившими иски к России на 50 миллиардов долларов.
А разъяснил Сергей Марков.
Проходят обыски у активистов фонда «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. Они заявляют, что это запугивание. Власти заявляют, что это в связи с делом по хищению акций «Апатита» Ходорковским. Думаю, что ни то, ни другое. Это превентивные меры по предупреждению революционной активности фонда «Открытая Россия». Как известно, Михаил Ходорковский уже открыто заявил, что в России грядет революция. И власть пытается найти структуры, которые готовят эту революцию.
То, что причиной Майдана как раз и стал произвол власти, очевидно, выносится за скобки. Твиттер Рогозин на орбите.
Закрытая Россия пришла с обысками к открытой России.
Если ужесточение репрессий было, в общем, делом ожидаемым, новость, пришедшая в сочельник западного Рождества, прозвучала как гром среди ясного неба. Патриарх Кирилл уволил протоиерея Всеволода Чаплина с поста главы синодального отдела по взаимодействиям церкви и общества. Первая, хотя и не очень серьезная версия случившегося, недавняя трапеза отца Всеволода в Макдоналдсе. Твиттер ниже плинтуса.
Всеволод Чаплин. Причина увольнения – я ел слишком много фастфуда.
Твиттер Лайньюз.
Песков на яхте отдохнул, отмазали. Чайка ворует, папа поможет. Чаплин в Макдональдс сходил, уволили.
Между тем, всего неделю назад был уволен ответственный редактор журнала Московской Патриархии Сергей Чепнин. Правда, он, в отличие от Чаплина, слыл церковным либералом, да и должности лишился после фарандерского доклада в московском центре Карнеги. Илья Забежинский.
Есть люди, которые любят Чепнина, они обычно не любят Чаплина. Есть люди, которые любят Чаплина, они обычно Чепнина не любят. Прошло 3 дня и сняли Чаплина. Что теперь выясняется? Оказывается, те, кто раньше любил Чепнина и не любил Чаплина, очень даже готовы Чаплина теперь полюбить. А вот те, кто раньше не любил Чепнина, но Чаплина любил, вдруг резко перестают и Чаплина любить. Выходит вот что в двух словах. Те, кто раньше любил только Чепнина, теперь любят еще и Чаплина. А те, кто раньше любил только Чаплина, теперь не любят никого. Вот ведь как.
Алексей Ковалев.
А будет круто, если уволят вообще всех на букву «Ч». Чаплин уже, потом Чуров, Чемизов и так далее. Но не Чайку. Чайка так и останется. Потому что не надо давать лишние инициативы этому так называемому гражданскому обществу.
Есть, разумеется, и другие версии. Валерий Соловей.
Протоиерей Всеволод Чаплин был в высшей степени неудачным спикером РПЦ. И его отставка – констатация этого очевидного факта, зная, что у церкви есть люди, способные достойно представлять ее перед обществом.
Юрий Богомолов.
Только Чаплин успел грозно молвить, что время, когда церковь говорила вежливо и даже елейно прошло, как его вежливо отправили в отставку. Вежливо, надеюсь.
Кирилл Фролов.
Вы, наверное, ждете моего комментария по поводу отставки Всеволода Чаплина. Извольте. Мое скромное мнение таково, исходя из главного комментария отца Всеволода «Интерфакс религия». Итак, святейший патриарх Кирилл намеренно убрал Всеволода Чаплина с официальной должности, чтобы развязать ему руки для обличения им 5-й и 6-й колонн и, главное, преступной киевской хунты, антихристовой хунты.
Фролов говорит тут о неожиданно резких высказываниях Чаплина после его отставки. Протоиерей обвинил патриарха Кирилла фактически в узурпации власти в церкви и в том, что он слишком послушно выполняет указания властей. Кроме того, возникли и разногласия по украинскому вопросу.
Все началось год назад с моего принципиального разногласия с нашей позицией по Украине. Нам нужно было не ждать у моря погоды, а реально добиться того, чтобы власть этой страны услышала голос тех людей, которые считают себя русскими, настаивают на приоритетном развитии отношений с Россией.
Говорит Чаплин. Денис Стяжкин.
Протоиерей Чаплин объяснил увольнение разногласиями по Донбассу. Патриарх занимал миротворческую позицию, а Чаплин хотел войны. Удивительно.
Иван Беляев.
Вот смешная версия. Якобы Чаплин был против хунты и рвался карать карателей, а патриарх Кирилл – пораженец и сливает Донбасс. Но когда Чаплина поперли с его Донбассом, если это правда, конечно, пойти ему оказалось некуда, кроме как на «Эхо Москвы» и «Дождь». Братья по Новороссии, видимо, смотрят в стол.
С этой версией решительно не соглашается Владимир Голышев.
Это заявление, конечно, не имеет никакого отношения к реальности. Может показаться, что Чаплин оправдывает себя. На самом деле это довольно остроумная попытка отмазать РПЦ. Дело в том, что роль ее в украинской авантюре огромна. Автор и главный пропагандист безумной концепции русского мира и разделенного народа – лично патриарх Кирилл. А ведь именно она послужила идеологической базой для войны на востоке Украины и для оккупации автономной республики Крым.
Возможно, церковные власти разозлили другие высказывания протоиерея. Павел Пряников.
По словам Чаплина, Россию контролируют, цитата, «безнравственные элиты, которые сегодня мешают стране развиваться».
Многие, конечно, отнеслись к этому с иронией. Коля Сулима.
Вот человек, способный, наконец, объединить российскую оппозицию. Дождались.
Михаил Пожарский.
Какая красота! Дня еще не прошло, а Чаплин уже ушел в глубокую оппозицию. Раздает интервью «Дождю», где жалуется на отсутствие плюрализма в церкви. Что же дальше? Сначала «Дождь», потом «Медуза», сдержанное кокетство с Собчак и Красовским, блок на снобе и место в списке Парнаса.
Максим Кононенко.
Примет ли Чаплин участие в праймерис демократической оппозиции?
Многие всерьез пишут о том, что Чаплин оказался действительно слишком радикальным для нынешнего руководства патриархии. Лев Рубинштейн.
Вот, погнали зачем-то моего любимого Чаплина. И ведь не за то же погнали, что пламенный мракобес, а за то, что уж слишком пламенный, за то, что чересчур эксцентричный и творческий, и уж слишком заметно и демонстративно циничный.
Кирилл Шулика.
Это надо же так, чтобы мракобесы выгнали кого-то за мракобесие. А если серьезно, все-таки внутренние процессы в РПЦ заставляют их искать некий баланс и избавляться от радикалов.
Александр Морозов.
Что касается практически одновременных отставок Сергея Чепнина из издательского совета и Всеволода Чаплина из ОВЦС, то в первую очередь надо спросить, а кто выигрывает от всего этого? Кто окончательно занимает системный идейный центр в патриархии? Я думаю, что выигрывает епископ Тихон, Шевкунов и его круг.
Вот, кстати, мнение опального Сергея Чепнина.
О подменах и перевертышах. Всеволод Чаплин любит говорить о себе как о консерваторе, но это очередная игра. Посмотрите внимательно на его ключевые высказывания вчерашнего дня. Это в чистом виде либеральная программа. Первое. Дистанцирование от коррумпированного государства, а то и прямое обличение его. Второе. Восстановление соборности после фактической узурпации власти патриархом. Консерватизма здесь ноль. Последовательная либеральная программа. Даже интересно, на кого он с такой программой рассчитывает.
Действительно, интересно. Марат Гельман.
Года три назад Всеволод Чаплин мне вдруг написал: «Если меня попрут, возьмете меня к себе в галерею художником». Понятно, что власти, что церковные, что кремлевские, любые люди с любыми убеждениями не нужны. Националистов будут чморить не меньше, чем либералов. Нужны те, кто за бабло готов быть любым. Надо Обама чмо, надо Обама чмоки.
Ну а вот мнение преемника Чаплина Владимира Легойда.
Я понимаю, что отец Всеволод сейчас расстроен, и в нем во многом говорят эмоции. Надеюсь, когда он успокоится, то сможет оценить то доброе отношение, которое к нему всегда было со стороны патриарха.
Звучит как угроза. В общем, можно констатировать, что 2015 год принес конец стабильности и в Русской Православной Церкви.